дебаты Каца и Жданова. Кто выиграл? Ну, тут, наверное, я немножечко подушню, потому что, мне кажется, это довольно интересная история. И сразу начну с того, что мое знакомство с этими дебатами, которые, напоминаю, состоялись на телеканале «Дождь», после того, как один раз Жданов слинял с дебатов, и состоялись в чрезвычайно невыгодных для Каца условиях. Потому что я напоминаю, что все мы помним, что история началась с расследования Каца про банкиров Железняка, которых Кац сказал, что они украли деньги вкладчиков, что Кацу обещали отомстить, просто вот передавали ему угрозы, что сказали, что доберемся до бизнеса твоей жены. И действительно, через некоторое время ФБК, господин Жданов, публикует то, что можно назвать публичным доносом. Что вот смотрите, Кац иноагент, а у его жены еще есть в России бизнес, и господин майор, куда же вы смотрите? И, естественно, возникает вопрос о том, как были добыты документы, которые были опубликованы в ходе этого доноса. Причем часть документов опубликована, а частью документов на наших глазах Жданов просто шантажировал Каца, потому что это были документы, просто связанные с вообще блогерами, которые не при делах, и Жданов говорил, что вот я могу все это опубликовать, даже там называл какие-то имена, которые телеканал «Дождь» был вынужден потом вырезать в соответствии с европейскими законами о тайне личности или что-то в этом роде. То есть к вопросу того, дианонил или не дианонил кого-то Жданов. И с учетом того, что не совсем понятно, откуда взял ФБК документы, мы можем подозревать не очень хорошие вещи, и все это выглядит, откровенно говоря, ну, совсем нехорошо. А, значит, вот опуская эту предысторию и опуская тот факт, обратите внимание, что ФБК по истории с Железняком и Леонтьевым мы так никаких дебатов и не видели. ФБК опубликовал свое опровержение, а после этого лидеры ФБК призвали к травле в соцсетях Каца, когда они увидели, что это не заходит, они просто прекратили, залегли на дно, там вот просто как обрубило. Не было никаких просто продолжений этой разборки. На каждую попытку «давайте поговорим», «давайте обсудим», лидеры ФБК отвечали: «мы все сказали, мы все разоблачили, мы показали, что деньги были выведены во внешний контур». И переведены, как это, коллекторскому агентству, по-моему, 80 миллионов долларов. Тот факт, что это коллекторское агентство потом фигурировало в уголовном деле как пример помойки, через которую деньги улетали дальше, наших трех маститых расследователей никак не взволновало. И вообще, конечно, вот выведены во внешний контур, это звучит. Я специально напоминаю предысторию, потому что она во время этих дебатов никак не фигурировала. А вообще эта предыстория, собственно, очень была похожа на историю. Знаете, вот это, Навальный публиковал расследование про Путина. А Путин чего? А Путин отвечал делом про Киров лес. И начался разговор: Навальный украл весь лес. Ну и согласитесь, вот было бы странно проводить дебаты на тему «украл и не украл Навальный лес». Дебаты надо проводить на тему расследований Навального. А проводить на тему дебаты на тему «украл или украл Навальный лес» – это значит уже поддаваться пропаганде Путина. И вот в данном случае то же самое. Проводить дебаты на тему, а блогер Кац и его жена имели, возможно, имели право зарабатывать на рекламе, если часть этой рекламы шла от государственных структур. Это ужасно похоже на обсуждение темы о том, украл или не украл Навальный лес. Но что меня интересует? Это такая мелочь. Что не мелочь? Мое знакомство с этими дебатами началось с того, что мою ленту Твиттера заполнили однотипные сообщения, которые обычно оставляют боты. Выглядели они: Жданов разделал Каца, Жданов с треском победил и так далее, и так далее. И удивительно, на этот раз их оставляли не боты, их оставляли реально Леонид Волков и другие лидеры ФБК. Почему такие сообщения обычно оставляют бот? Очень просто. Дело в том, что бот не комментирует содержание. Во-первых, это выше его интеллектуальных способностей. Бота наняли не затем. Бот не слушает того, что происходит на экране. Бот как раз легко распознать, потому что ему выдали темник, и он заколачивает там. Латынина опозорилась, Латынина очередной раз, или там Кац проиграл дебаты. А во-вторых, это нужно для того, чтобы создать видимость массовой поддержки, чтобы запугать большинство и заставить его присоединиться к меньшинству активистов. И вот мне эта тактика в данном случае показалась ошибочной по двум причинам. Во-первых, оппозиционная публика – это все-таки не та публика, которая на Первом канале, то есть ее не так просто развести просто тупыми словами. А во-вторых, ну нет ничего глупее отменять людей, если отменялка сломалась. Потому что вот одна из главных проблем ФБК заключается в том, что они раньше действительно очень круто отменяли людей. Они отменяли Собянина, они отменяли Венедиктова, они отменяли Собчак, они отменяли Муратова, когда он получил Нобелевскую премию. Они отменяли Семена Слепакова в начале войны за то, что, дескать, тот вот написал что-то против Путина, но до этого он несколько лет назад писал другое. Или Чулпан Хаматову, да, она тут вот раскаялась, но до этого она была доверенным лицом Путина, давайте ее быстрее отменять. А потом в какой-то момент отменялка сломалась благодаря там, слишком большому количеству отмененных, и, соответственно, если вы отменяете, находясь в меньшинстве, вы выглядите неубедительным большинством, к которому надо присоединиться, а маргиналами которых надо избегать. И вот потом я стала смотреть дебаты, и с удивлением увидела, что тактика Жданова в этих дебатах была такая же абсолютно. Он тоже говорил как бот. Он просто долдонил. Кац работает на Кремль, Кац работает на Кремль. Вот еще раз, это была совершенно та же самая тактика, которую Путин использовал против Навального в деле Киров-Леса. Навальный делает расследование против Путина, и против него возбуждают дело и начинают кричать: «Навальный украл лес! Навальный украл лес!» А, соответственно, ну, Кац работает на Кремль, думаешь. Наверное, он с женой дворец Путину построил, или они вместе «Газпром» распилили. А дальше оказывается, что, значит, по существу дела, дело заключается в том, что вообще-то жена Кац зарабатывает, продавая рекламу блогеров и продавая самих этих блогеров рекламщикам. С моей точки зрения, значительно лучше, чем сидеть на фрираше. Ну и давайте будем честными. Первое. В реально сложившихся российских условиях булочная не может отказать покупателю. Даже если тут, страшно подумать, работает младшим охранником в Кремле. Ну вот, будем откровенны, ну как вы себе представляете, что какой-то блогер Мамикс, который снимает челленджи о том, что, я не знаю, как есть пельмени задницы, или как там перейти, сварить яйцо вкрутую, я не помню, чем он занимается, но, в общем, короче говоря, светоч свободы. И вот этого чувака решают разместить два видео ВКонтакте, и ВКонтакте пытаются... А у Мамикса эксклюзивная... договор с Еленой, с госпожой Патюлиной, с женой Каца. Ну вот как вы себе представляете, что ВКонтакте приходит к жене Каца, она говорит: нет, я с ВКонтакте не работаю. Это путинская контора. Ну, как бы на бумаге-то оно может быть и хорошо, если заниматься этическим террором. А в реальности оно просто так не катается. И вот Жданов, он вел себя, знаете, вот точь-в-точь, как коррумпированный следак, если кто бывал на допросе. Сколько детей вы сожрали, обвиняемый Кац? Ноль. О, так и запишем, обвиняемый ведет тщательный подсчет своим жертвам. И, как я уже сказала, мне кажется, это ошибка, потому что, во-первых, повторю, другая аудитория. Нельзя обращаться к более-менее вменяемым людям так, как будто у них IQ 70. Б, глупо отменять, если отменялка сломалась. И есть еще третий важнейший фактор. Дело в том, что Путин полувыиграл войну. Сказать, что он прямо ее совсем не выиграл, мы не можем, но вот можно точно сказать, что ФБК и все, кто обещал российское население заставить мыть российским флагом полы, проиграли. Люди инстинктивно любят победителей и всегда склонны валить все на проигравшего. Именно поэтому сейчас Трамп валит все на Зеленского. Вот если бы действительно Волков заехал в Кремль на Белом Абрамсе, то тогда все эти тейки про коллективную ответственность, про преследование путинских преступников, ну, а на деле это просто оправдание отмены всех россиян, про репарации, про границы 91 года и так далее, ну, заталкивали бы эту российскому населению по самые гланды. А так достаточно смешно выглядит проигравшая политическая организация, которая ставила на тотальное поражение своей страны, и на то, что она будет победившим юденратом, к которому все побегут договариваться как посреднику. И вот, во-первых, она проиграла. Во-вторых, значит, она показывает сейчас публике, что вот если ФБК все-таки придет к власти, если все-таки сможет вывести поражение и спасти победы, то каждого, кто сотрудничал в кавычках с Кремлем, а критерии сотрудничества мы видим какие, сурово спросит. И вот пытаться это рассказывать реально людям, что, знаете, если вы там, если вы «Газпрому» поставляли мебель, мы идем к вам. Мне кажется, что это не очень выгодная стратегия. Потому что мы, в общем, за 3 года тут чего увидели? Что на проигравших возят воду. Вот кто-то, я забыла, кто-то из американских чиновников сказал прямо на американском телевидении: смотрите, как хорошо получилось у нас с Японией. Мы там 2 ядерные бомбы сбросили, а японцы сейчас наши лучшие союзники. А смотрите, как нехорошо получилось с Литвой. В 91 году 1 000 000 москвичей вышел на площадь за независимость Литвы. А сейчас тамошний министр иностранных дел Ландсбергис рассказывает, какие русские не такие, какая вот эта несовершенная нация. Так вот, оказывается, что как-то вот вы проиграли, вас вычеркивают. Вы победили, оказывается, вы хорошие, с вами надо дружить. И, соответственно, вот мы просто на глазах увидели, что если бы Путин проиграл, то любому с российским паспортом был бы просто конец. Не без стараний ФБК, который составлял списки 6000 и делал вид, что это нормально, и тем самым легализовал вот, собственно, эту отмену россиян. Значит, еще несколько вещей я бы хотела сказать. Ну, одна – это, конечно, совершенно потрясающее то, что было во второй части. Я не знаю, все ли смотрели. Потому что все-то ожидали, что Кац будет спрашивать про Леонтьева и Железняка, а он, видимо, понимал, что у Жданова есть, пусть плохой, но заготовленный ответ на эту тему. И, соответственно, Кац стал спрашивать совершенно другие вещи. Ну, например, ребят, а вот вы меня ругаете за то, что моя жена несколько видео перетащила ВКонтакте и заключила договор с ВКонтакте. Вы говорите, что там товарищ майор. Но у вас группа ВКонтакте 192 тысячи человек. Ее любой участковый может увидеть, вы даже не скрыли ее участников. И вы прямо в этой группе постите ссылки, по которым, опять же, любой цифровой полицейский может проверить, кто перешел, а эти ссылки, допустим, ведут на инструкцию о том, как совершать разные, значит, про то, как бороться против путинского режима. И вот чего же вы эту группу не закроете? Ответ Жданова мы все слышали. А вы знаете, что у нас последний призыв в этой группе – это избегать военкоматов. Следующий вопрос Каца. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите плохо, там, путинские, цифровая полиция и так далее. Почему вы последние донаты, просьбы о донатах рассылаете через Mail.ru? Почему вы не исключили адреса на Mail.ru, которые, опять же, может посмотреть любой цифровой полицейский? И вы говорите людям: спасибо вам большое за долговременное сотрудничество из этой рассылки. Это двухминутное дело. А ответ Жданова – это не важно. Следующий вопрос. А вот у вас людей сажают за то, что вы говорили, что это безопасно донатить ФБК после того, как она была признана экстремистской организацией, а это оказалось не так. Там есть мяч от Анди, там есть идентификатор человека, которого правил платеж. К этим людям приходят. Почему вы им не разошлете предупреждение о том, что такое может быть? Жданов пускается, знаете, просто вот оказывается в положении двоечника, который выучил билет правши, вытащил билет про рыб и говорит: рыбы – это такие животные, у которых нет вши. А вот если бы были, и дальше начинает отвечать правши. А была, видимо, у Жданова домашняя заготовка про Железняка. А Кац не пошел про Железняка, решил показать, как ФБК превратилась в машину, которая ваши посадки и ваши донаты превращает в гранты и лайки. Это сработало на все 100. Потому что, когда Кац спрашивает, то, ребят, ну как же вот вы запостили красивую картинку о том, как человек нарисовал какое-то граффити, этого человека вы арестовали? Зачем вот работает эта ваша машинка, в который человек приходит в этот подпольный штаб, получает задание, за которое он получает столько-то, столько-то баллов, вы получаете себе галочку, а этот человек, молодой, как правило, садится, и у него вся жизнь сломана. А ответ Жданова был, это, во-первых, совершенно безопасно, а во-вторых, продолжайте ходить и делать нам галочки, мы вами восхищаться будем. Но вот это действительно Кац сделал Жданова, что, собственно, и легко заметить по комментам под видео, потому что там все комменты, просто которые я читала, их они тысячами в пользу Каца. И удивительная, конечно, получилась история с накруткой. Напоминаю, что там за Жданова было вброшено 40 тысяч голосов, но вбросила их не ФБК, а судя по тому, что это история суд, это такая... Это дело пахнет какими-то невзлинскими комбинациями. Но это просто вот был дополнительный такой крученый шар, на который, соответственно, купился Волков. Но самое неприятное, самое страшное во всей этой истории, вот я когда смотрела, я хочу вернуться к более серьезные вещи, которые просто не связаны с этими мелкими дрязгами. Кто кого, Железняк, ВКонтакте. Я бы две вещи хотела проговорить, что вот если у вас возникает чувство, вот вы слышите и говорите, ну все-таки, наверное, все-таки, наверное, Кац размещал рекламу ВКонтакте, вернее, жена размещали рекламу от ВКонтакта, блогеры от ВКонтакте, это сотрудничество с путинскими организациями, то я вас не поздравляю, я вам сожалею, потому что вы попали под то, что называется этический террор, и под то, что называется культура отмены. А когда достаточно нормальное действие, вот если очень-очень в него внимательно вглядываться, то вы на солнце начинаете видеть пятна, то вы на Луне начинаете видеть пятна, то вы начинаете это вот тереть так, что оно болит. И это абсолютно то же самое, что вот рассказывать, а Алексей Навальный украл весь лес. Потому что ответ на слова Кремля о том, что Алексей Навальный украл весь лес, да помилуйте, как украл весь лес, какие 16 миллионов рублей, которые пришли ему там на счет. 16 миллионов рублей – это вся выручка. А докажите, пожалуйста, что там были какие-то неправильные сделки. А если вы начинаете думать, ну, слушайте, вот Алексей Навальный, он все-таки, может, он и не украл весь лес, может, 16 миллионов – это выручка, но все равно он был советником губернатора области, а при этом занимался бизнесом, это нехорошо. Так вот просто, как бы, если вы считаете, что ваше белое пальто должно быть до того белое, что вы договариваетесь, что человеку запрещено заниматься бизнесом, потому что у вас, видите ли, от этого могут появиться сомнения, то вы или сумасшедший левак, или сторонник сектантов, или еще что-нибудь в этом роде. Потому что, еще раз повторяю, с тем уровнем претензий, который предъявляет Кацу, можно додолбаться в России до любого, включая хозяина мебельной фабрики, который поставляет мебель «Газпрому». Ну, так устроена современная российская экономика, что очень трудно остаться хоть без какого-то, нигде пройти не запачкавшееся государство. Вернее, не запачкавшееся, а просто как бы оказавшись рядом с государством. Это первое. А второе, если честно, вот когда я смотрела, вот это я хочу продолжить эту важную тему о том, что Путин полувыиграл войну, а ФБК и все, кто обещал российское население заставить платить репарации, кажется, проиграли. И вот я, откровенно говоря, думаю, что я этого недооценивала. Особенно в начале войны, тем более, что это казалось абсолютно такой спонтанной реакцией на агрессию против Украины. Да боже же мой, да как же вот это братские народы, сиамские народы, действительно, как мы даже будем жить. И я вдруг неожиданно подумала, что вот этот вот же самый этический террор, этот моральный террор, это очень хорошая на самом деле технология той самой мягкой силы и того самого развала государства, которая приходит незаметно. Я сейчас объясню, что имеется в виду. Вот смотрите, что случилось с Украиной. В Украине была масса... Это в Украине была масса всяких активистов, которые, ну, фактически с 91 года объясняли Украине, что, особенно последние 10 лет, что вот бедная Украина, колония России, надо деколонизоваться, и тогда все будет хорошо. И в результате оказалось, Украина на это купилась, и Украина сейчас на наших глазах исчезает с политической карты мира. И люди, которые, как я уже сказала, пытаются объяснить в России, что нет, вот обязательно все равно надо вернуть границы 91 года, надо покаяться, надо заплатить репарации и так далее, они вряд ли будут пользоваться большим успехом у публики. А теперь представим себе такую картину. 22-й год, Харьковское наступление, которое продолжается. Тогда действительно мало было войск российских в Запорожье, которое украинское доходит до Крыма. Подкидывают оружие американцы. Путин не заявляет, что он применит ядерное оружие. Он тогда же заявил де-факто, что применит ядерное оружие. Страшно напугал американцев. Украинские войска действительно разрывают Запорожский коридор, действительно выходят на границы Крыма или даже заходят в Крым. Представим себе, что вот в России происходит государственный переворот, Путин падает, как проигравший войну, даже совершенно не обязательно, что какой-нибудь ФБК приходит к власти. Просто вот все эти активисты, которые нам, начиная с 22 года, объясняли про страшную историческую вину, границы 91 года и репарации, они оказываются в таком же положении, как украинские активисты относительно украинского правительства. И какой-нибудь вполне, ну, условно говоря, какой-нибудь Пупкин в России, может быть, даже генерал ФСБ приходит к власти, и, естественно, первое его желание какое? Ну, правильно, восстановить отношения с Западом. Что ему говорит Запад? Ему говорит Запад, что надо наказать все. Ну вот мы сами ничего не знаем, но у вас есть тут активисты. Эти активисты требуют наказать всех виновников войны, начиная от Набиуллиной и включая список вот знаменитых 6000, всех бизнесменов, всех людей, кто носит погоны, судить всех военных преступников, а военные преступники – это все, кто перешли границы Украины, и так далее по списку. Ну и новое временное правительство России думает, ну надо же восстанавливать отношения с Западом. Да, надо вот прислушаться к тому, что говорят активисты. Это же говорят активисты, это же говорит российское гражданское общество. Что происходит следующее? Правильно, следующее происходит расчленение России. Потому что губернаторы, которые узнали, что они тоже должны нести уголовную ответственность за войну, какой-нибудь Беглов говорит, ой, а у нас тут ингерманландия, и вообще мы ингерманландцы, а нас всегда московиты угнетали. И где-нибудь в Мордовии так же говорят, и где-нибудь в Татарстане так же говорят. А, естественно, у правительства, которое собирается судить всех своих силовиков, просто нету никаких инструментов управления страной. Это просто начинает разрываться на две части, бегать, что же делать? Спрашивать совет у активистов. Ребята, вы же тут представляете Запад, вы же тут представляете голос гражданского общества. А активисты говорят, ну, слушайте, вот Запад же не может признать независимость Ингерманландии и независимость Мордовии, потому что это изменение государственных границ. Но вы, уважаемое правительство, ради нормализации отношений с Западом такие новые границы можете признать. Ну, все, дальше в течение ближайших 200 лет на территории России, так же, как и на территории Ближнего Востока, идет взаимная резня. Этот кусок земли скатывается к каменному веку и ниже. А активисты сидят в Лондоне, получают соответствующие профессорские звания в Принстоне, и говорят, ну как же, мы же хотели за все хорошее против всего плохого, у нас было еще так много хороших идей. И даже, скажем, Государственный департамент, это самое демократов или Евросоюз, не в чем упрекнуть, потому что они вообще ничего плохого не сделали. Они просто подсказывали активистам правильные шаги. А активисты подсказывали правильные шаги временному правительству. Я понимаю, что я рисую абсолютно апокалиптическую картину в духе Дмитрия Глуховского. Но, тем не менее, я вот просто вас прошу задуматься над тем, почему была такая странная позиция антивоенная, навязана в том числе, ну, как бы, западными леваками, которые сейчас и представляют Запад, российской оппозиции, которая в результате превратилась в российских диссидентов. Ну вот как-то так получилось, что эта оппозиция, вот та позиция, которая была задана, те высокие требования, которые были предъявлены, тот дождь, который был отменен и выгнан из Латвии за то, что его ведущий Алексей Коростелев призвал помогать нашим мальчикам. То есть, собственно, призвал делать ровно то, что в свое время делала американская антивоенная оппозиция во Вьетнаме. Американскую антивоенную оппозицию во Вьетнаме никто ж не предлагал этим американским антивоенным активистам отменять Америку, каяться за Вьетнам, посылать голову пеплом, выплачивать репарации и так далее, и так далее. Как раз предлагали переживать за американских солдат, бессмысленно гибнущих во Вьетнаме. Так вот, я обращаю ваше внимание, что вот эти вот безумные тейки, безумный уровень требований, которые были заданы российской оппозиции, большая ее часть взяла под козырек, они кажутся безумными только с точки зрения, если вам нужна эта оппозиция действительно для того, чтобы демократизировать Россию. А если она вам нужна в качестве орудия максимального хаоса, то да, такие тейки как раз вполне сгодятся. Это такое мое печальное, как я уже сказала, считайте, что это такой, мрачная антиутопия, но тем не менее я советую об этом подумать.